Княгиня говорила без умолку. Короткая верхняя губка с усиками то и дело на мгновение слетала вниз, притрагивалась, где нужно было, к румяной нижней губке, и вновь открывалась, блестевшая зубами и глазами, улыбка. Княгиня рассказывала случай, который был с ними на Спасской горе, грозивший ей опасностью в ее положении, и сейчас же после этого сообщила, что она все платья свои оставила в Петербурге и здесь будет ходить бог знает в чем, и что Андрей совсем переменился, и что Китти Одинцова вышла замуж за старика, и что есть жених для княжны Марьи настоящий, но что об этом поговорим после. Княжна Марья все еще молча смотрела на брата, и в прекрасных глазах ее были и любовь, и грусть. Видно было, что в ней установился теперь свой ход мысли, независимый от речей невестки. Она в середине ее рассказа о последнем празднике в Петербурге обратилась к брату. — И ты решительно едешь на войну, Андре? — сказала она, вздохнув. Лиз вздохнула тоже. — Да, даже завтра, — отвечал брат. — Он покидает меня здесь, и бог знает зачем, тогда как он мог бы получить повышение. Княжна Марья не дослушала и, продолжая нить своих мыслей, обратилась к невестке, ласковыми глазами указывая на ее живот. — Наверное, — сказала она. Лицо княгини изменилось. Она вздохнула. — Да, наверное, — сказала она. — Ах, это очень страшно. Губки Лизы опустились. Она приблизила свое лицо к лицу заловки и опять неожиданно заплакала. — Ей надо отдохнуть, — сказал князь Андрей, морщась. — Не правда ли, Лиза? — Сведи ее к себе, а я пойду к батюшке. — Он что, все то же?
То же самое. — Не знаю, как на твои глаза, — отвечала радостно княжна,
— и те же часы, и по аллеям прогулки. — Станок? — спрашивал князь Андрей с чуть заметной улыбкой, показывавшую, что, несмотря на всю свою любовь и уважение к отцу, он понимал его слабость. — Те же часы и станок, еще математика. И мои уроки геометрии, — радостно отвечала княжна Марья, как будто ее уроки из геометрии были одним из самых радостных впечатлений ее жизни.